Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Ялта. Бархатный сезон.
Где-то в начале 60-х годов Некрасов был, можно сказать, ялтинцем. Виктор Платонович Некрасов, поскольку с матушкой своей он отдыхал в Литфонде достаточно регулярно.
Павел Александрович Ардюков.
И тогда он как-то, видимо, познакомившись в своих коллег с их планами в отношении Ялты, а тогда планы везде были, так сказать, самые залихватские, строили не только коммунизм, но и, так сказать, города будущего. И, видимо, Некрасов здорово испугал этот градостроительный проект «Будущее Ялты», который, кстати, сейчас осуществляется в какой-то степени. Но он сказал, что если Ялту будут так бездумно и безумно застраивать, то она станет неким подобием Гаваны. Ялта из тех городов, которые живут в известном смысле, так сказать, былой славой. И былая слава Ялты, мы знаем, связана прежде всего с чеховским именем. У таких городов с литературным багажом всегда есть определенный соблазн сделать все это объектом туристического ширпотреба. Ну, как, скажем, условно говоря, там, где жил Швейк, там полно швейков во всех видах. Я думаю, что в Испании, чем ближе к Ла-Манче, тем больше ветряных мельниц сувенирных и Дон Кихотов с Санчами Пансами. Ну, представьте себе вот сотни гипсовых бюстиков Антона Павловича, стоящих в каждой лавке, какие-нибудь колье из гаек, которые откручивал злоумышленник, брелоки в виде крыжовника, в зонтик там и очки человека в футляре. Вот все это, так сказать, может стать таким сувенирным промыслом ужасным. Пока по этому пути Ялта не пошли. Но, в принципе, она оформляется вот под это, потому что вот сейчас собираются даму с собачкой поставить на набережную. Ну, при всем моем уважении, к Антону Павловичу, к этому произведению, какой-то чижик-пыжик немножко получается, вот такой Невский. Вот. А в Ялте, в чеховской Ялте, самое главное то, что осталось от Чехова, скажем, это атмосфера.
В Ялте жить легко, но трудно растить детей, потому что дети видят вокруг себя только людей, отдыхающих и развлекающихся. То есть у них возникает чувство, что из этого состоит жизнь. На самом деле, даже те, кто приезжает с большими деньгами, они, может быть, весь год копили эти деньги, чтобы несколько недель здесь отдохнуть. То есть возникает какая-то неправда о жизни, а детям очень трудно это объяснить. Это делается не словами, это делается просто опытом жизни. Вот дети знают, что зима – это то время, когда мама и папа с ними. Когда они занимаются их делами, когда мы живем и общаемся много. А лето – это работа. И тогда вечером я прихожу, а они суют нос в сумку и говорят, что ты принесла. И также папе. Они знают, что лето – это работа, и им нужно тихо уйти в сторону, чтобы не помешать нам собраться там или подготовиться к экскурсии.
«Поверх барьеров. Ялта. Бархатный сезон». Передачу подготовила Ирина Колесникова. Впервые в эфире 14 ноября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Рассказ «Дама с собачкой» Чехов написал в последний год XIX века. В этом рассказе писатель пишет о двух особенностях ялтинской толпы. Пожилые дамы, одетые как молодые, и много генералов. У сегодняшней Ялты другие особенности и другие персонажи.
В Ялте, в чеховской Ялте, самое главное то, что осталось от Чехова, скажем, это атмосфера.
6 ноября мы слушали речь Сталина по радио, и он уверял, что не топтать немецким сапогам советского Крыма. А утром, 7 ноября, они были уже здесь, в Ялте. Там был похоронен Михаил Павлович и мама Антона Павловича Евгения Яковлевна. А между ними было место для Марии Павловны. Там три чеховских могилки. И Мария Павловна еще в то время посадила там кипарисы. Так они стоят, как свечи.
Несколько лет назад один из мэров Ялты сказал, что Ялта должна быть городом для богатых. И все стали умирать просто от этого, потому что каждый почувствовал, что он не попадет в это число. За 90-е годы новое кладбище увеличилось раза в 4.
В этом выпуске «Поверх барьеров» передача «Ялта. Бархатный сезон». Мы начнем через минуту после объявления. «Поверх барьеров. Пятница».
В Ялте, в чеховской Ялте, самое главное то, что осталось от Чехова, скажем, это атмосфера.
Передача «Ялта. Бархатный сезон» в пятничном выпуске «Поверх барьеров».
Там был похоронен Михаил Павлович и мама Антона Павловича, Евгения Яковлевна. А между ними было место для Марии Павловны. Там 3 чеховских могилки. И Мария Павловна еще в то время посадила там кипарисы. Так они стоят, как свечи.
Несколько лет назад один из мэров Ялты сказал, что Ялта должна быть городом для богатых. И все стали умирать просто от этого, потому что каждый почувствовал, что он не попадет в это число. За 90-е годы новое кладбище увеличилось раза в 4.
Передача «Ялта. Бархатный сезон» выйдет в эфир в пятницу в 9 вечера и в субботу в 1:00 и в 9 утра. Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». До конца этого часа передача Ирины Колесниковой «Ялта. Бархатный сезон».
Ялта. 10 октября. Для крымской осени непривычно прохладно. Типовой двухэтажный дом на набережной. В этом доме я сняла квартиру за полцены. Не сезон. Окна кухни выходят на двор. Тихо. И не скажешь, что в двух шагах море. На столе виноград, бутерброды и подаренная мне моими новыми друзьями бутылка красного портвейна «Ливадия». Любимое вино Александра II. И, судя по фотографии на этикетке, его, надо полагать, пробовали Черчилль, Рузвельт и Сталин. Пробую и я. Вкусное. Поезд, как и в чеховской пьесе, пришел с опозданием.
Павел, как добирались до Ялты в старину? Вот сейчас тоже на перекладных поезд, троллейбус или автобус, и маршрутка или такси.
Ну, были такие нелепые планы провести дорогу железную до Ялты. К счастью, до этого дела не дошло, потому что еще перед Первой мировой войной собирались пробить тоннель в горах. Я думаю, что курортному городу это не очень нужно.
Павел Александрович Ардюков, старший научный сотрудник Ливадийского дворца-музея.
Есть особая прелесть в том, что до Ялты приходится добираться вот так. Ну, как ехали в старину. Шоссейные дороги, извилисты, крутые, это вот типичные южные серпантины, и далеко не все переносили эти дороги легко. Особенно люди физически ослабленные, такие в первую очередь ехали в Крым. Поэтому был более, так сказать, комфортный путь доехать до Севастополя поездом и затем морем добираться до Ялты. К слову сказать, тогда пароходное сообщение было куда более интенсивное, чем в наши дни. А потом не забывайте, что Южное море, оно само по себе было, так сказать, достаточно самостоятельным аттракционом для приезжающих, и поэтому как бы входило в программу. Не говоря уже о том, что в морской город все-таки лучше приезжать с моря. Царская семья это путешествие совершала в своей яхте. Штандарт. Бархатный сезон классически начинался в середине августа и кончался в конце октября. Все зависело от погоды. Иногда он продлевался. У царской семьи он всегда был пролонгированным. Они только под Рождество покидали Крым.
И был такой сезон один бархатный, когда полтора месяца Ялта вся жила шепотом и на цыпочках.
Татьяна Владимировна, жена Павла Александровича Ардюкова, экскурсовод.
Каждое утро начиналось бюллетенем о здоровье государя, и каждый вечер заканчивался горячей молитвой его выздоровления. Александра III привезли сюда больного, фактически привезли умирать в сентябре 1894 года, и в конце октября уже в городе не хватило черного крепа. И получилось так, что тот городской собор Александра Невского, который он заложил в память об отце, убитом террористами, об Александре II, освящал уже Николай II в память об отце и деде. Получился храм-памятник 3 императоров. Александр III умер в Ливадии по старому стилю 20 октября. И на следующий день испортилась погода очень резко. В дворцовой церкви Ливадийской принес присягу Николай II при вступлении на престол. И первый указ молодого императора был об именоречении гессенской принцессы Алисы Александрой Федоровной и о приведении ее к православию. То есть именно здесь, в Ялте, на окраине империи, в маленьком, можно сказать, глухом городке, начался последний акт русской монархической драмы. Ну и вообще вся Ялта. Для большинства эмиграции, особенно первой волны, это образ ушедшей навсегда в прошлое России. Я хорошо помню, когда впервые прочла еще в самиздате роман Набокова «Дар» и ахнула от неожиданности, просто обомлела. Герой романа Годунов-Чердынцев в Берлине, где часть русской эмиграции была, переезжает с квартиры на квартиру и про себя отмечает, что расстояние между тем жильем и этим было совсем небольшим, как где-нибудь там в России расстояние между улицей Пушкинской и улицей Гоголя. А это ялтинская реалия. Это два берега одной речки. Кроме того, он имя, созвучное с именем Ялты, дает городу, придуманному его воображением. Есть такой рассказ у Набокова «Весна в Фиальте». Несколько лет назад к нам приезжали потомки лучших людей Ялты, которые были расстреляны в Багреевке на дороге в Бахчисарай, на дачу Фролова-Багреева. Они приезжали на панихиду. Это было все в рамках такой кампании гражданского примирения. Там были потомки Борятинских, Воронцовых, Губониных, Кострицких. Многие не поехали, старики не решились. И вот мне рассказывали в гостинице «Орианда», где жила эта делегация из Франции, по вечерам все время междугородние эти звонки. Идет такой диалог. Мать 96 лет, которая не рискнула сюда приехать, спрашивает сына, старика тоже, которого она сюда послала: «А ты был во дворе нашего дома? А ты видел там кедр? Привези мне веточку оттуда». Вот это вообще душераздирающие сцены были. А еще одна женщина приехала и увидела свой дом, и ходила по этим развалинам, а этот дом сейчас, как и многие другие старые ялтинские дома, просто сожгли для того, чтобы снизить балансовую стоимость. И вот она ходит по этим развалинам, и она узнает: вот там была моя детская, а вот здесь мы с братьями играли в этом саду. Одна моя коллега рассказала экскурсовод такую историю. Она целый день возила одну богатую пару по всему южному берегу Крыма. Она рассказывает им, показывает, потом чувствует: нет, что-то не то, она чего-то не улавливает. Наконец, в конце дня она не выдержала и спросила: а что вы, собственно, ищете? Они ей сказали: вы знаете, мы ищем купить участок и дом с аурой. Приехала сюда в 73-м году, и можно сказать, что я вышла замуж за этот город.
Татьяна Владимировна Ордюкова.
Первое, что меня поразило, почти нет зимы. То есть она есть, выпал снег, и я ожидала, что так же будет месяца на три. Оказалось, на 3 часа. И главное, что этот снег лежал на зеленом, на пальмах, на кипарисах. Вот этот контраст белого и зеленого, классический ренессансный контраст, меня потряс и просто влюбил в себя окончательно. И вот в этом году отмечалось 100-летие написания Чеховым в Ялте пьесы «Вишневый сад». И я вижу, что Антон Павлович просто либо он гениальный провидец, либо он нам накаркал эту ситуацию, потому что мы сейчас оказались как раз в Вишневом саду, который рубят, рубят Вишневый сад, летят щепки, покрывается эта чеховская Ялта пластмассовой культурой Лас-Вегаса, которых сотни, все на одно лицо. Люди новые совершенно не чувствуют старой Ялты. Я еще ее застала. Я еще увидела тот бульвар Пушкинский в 2 уровнях, по которому ходил Чехов. Несколько лет назад один из мэров Ялты сказал, что Ялта должна быть городом для богатых. И все стали умирать просто от этого, потому что каждый почувствовал, что он не попадет в это число. За 90-е годы новое кладбище увеличилось раза в 4. Вот я помню женщину, у которой муж был секретарь горкома, потом, когда вот случилась эта перестройка, он все сразу потерял, не выдержал этого и умер. Она начала пить, упустила сына, который связался с наркоманами, сына убили, она запила еще больше. Тогда ее обвели вокруг пальца, отняли квартиру, и она оказалась на улице. Все это произошло в течение нескольких месяцев. И таких историй очень много.
Она жива, не
Она жива, но это другая история. Ей просто очень сильно повезло. Она нашла старика, который нуждался в уходе. И он оставил ей квартиру. Я ее недавно видела. Слава богу, у нее хотя бы крыша есть над головой. Но несколько лет она питалась там, где бомжи питались при церкви. Вот 3 года кормили, спонсоры наши церковные кормили бедных людей. А в эту зиму не кормили, потому что выбор стоял либо школу строить, либо бомжей кормить. И был сделан выбор в сторону школы, к сожалению. И я встречаю потом тех, которых я вот разливала этот суп, там первое, второе. Они говорят, за эту зиму около 30 наших умерло. Это ужасно. В городе нет приюта. Эти бомжи роются в мусорниках, там спят под деревьями просто, на теплотрассах к нам приходили обожженные вот этим теплом.
Татьяна, вы еще служите при церкви, да, в приходе?
Знаете, есть такая давняя традиция, вот скажем, и сама императрица не гнушалась работать как медсестра в своих же санаториях. Это давняя, хорошая, классическая традиция русской интеллигенции. По профессии я культуролог, у меня 2 высших образования, филологическое и искусствоведческое. Но мне пришлось в 90-е годы очень тяжело, когда все это развалилось. Вот у меня не было ни пенсии, ни работы, и мы страшно голодали, и дети получили даже дистрофию 2-й стадии, записанную в карточку. У нас 7 детей. Я так думаю про себя осторожно. Если в карточке была записана 2-я стадия, то что там было на самом деле? И вот в тот момент меня просто очень выручала, спасала церковь. Я приходила, помогала мыть посуду и получала обед для детей. И я так и осталась. Но эти 90-е годы, с одной стороны, мне их страшно вспомнить, потому что когда дети голодают, ничего страшнее нет для родителей. И я как-то спросила у мужа, как ты жил эти годы? Он сказал, я был как в обмороке. Сейчас я даже рада тому, что это было, потому что я получила бесценный опыт. Вот я знаю примерно, приблизительно, что было в нашу революцию в 1917 году. То есть это как бы живой учебник истории проживаешь.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Ялта. Бархатный сезон».
Где-то в начале 60-х годов, а Некрасов был, ну, можно сказать, ялтинцем. Виктор Платонович Некрасов, поскольку с матушкой своей он отдыхал в Литфонде достаточно регулярно.
Павел Александрович Ардюков.
И тогда он как-то, видимо, познакомившись у своих коллег с их планами в отношении Ялты, а тогда планы везде были, так сказать, самые залихватские, строили не только коммунизм, но и, так сказать, города будущего. И, видимо, Некрасов здорово испугал этот градостроительный проект «Будущее Ялты», который, кстати, сейчас осуществляется в какой-то степени. Но он сказал, что если Ялту будут так бездумно и безумно застраивать, то она станет неким подобием Гаваны. Ялта из тех городов, которые живут в известном смысле, так сказать, былой славой. И былая слава Ялты, мы знаем, связана прежде всего с чеховским именем. У таких городов с литературным багажом всегда есть определенный соблазн сделать все это объектом туристического ширпотреба. Ну, как, скажем, условно говоря, там, где жил Швейк, там полно швейков во всех видах. Я думаю, что в Испании, чем ближе к Ла-Манче, тем больше ветряных мельниц сувенирных и Дон Кихотов с Санчами Пансами. Ну, представьте себе вот сотни гипсовых бюстиков Антона Павловича, стоящих в каждой лавке, какие-нибудь колье из гаек, которые откручивал злоумышленник, брелоки в виде крыжовника, зонтик там и очки человека в футляре. Вот все это, так сказать, может стать таким сувенирным промыслом ужасным. Пока по этому пути Ялта не пошли. Но, в принципе, она оформляется вот под это, потому что вот сейчас собираются даму с собачкой поставить на набережной. Ну, при всем моем уважении, Как-то Павловича к этому произведению, это какой-то чижик-пыжик немножко получается, вот такой Невский. Вот. А в Ялте, в чеховской Ялте, самое главное то, что осталось от Чехова, скажем, это атмосфера.
В Ялте жить легко, но трудно растить детей, потому что дети видят вокруг себя только людей, отдыхающих и развлекающихся. То есть у них возникает чувство, что из этого состоит жизнь. На самом деле, даже те, кто приезжает с большими деньгами, они, может быть, весь год копили эти деньги, чтобы несколько недель здесь отдохнуть. То есть возникает какая-то неправда о жизни, а детям очень трудно это объяснить. Это делается не словами, это делается просто опытом жизни. Вот дети знают, что зима – это то время, когда мама и папа с ними, когда они занимаются их делами, когда мы живем и общаемся много, а лето – это работа. И тогда вечером я прихожу, а они суют нос в сумку и говорят, что ты принесла. И также папе. Они знают, что лето – это работа, и им нужно тихо уйти в сторону, чтобы не помешать нам собраться там или подготовиться к экскурсии. Ну, а для меня вот сейчас, когда я вышла на пенсию, когда я относительно свободна, ну, можно сказать, что я девочка по вызову, мне звонят и приглашают на экскурсию. И вы знаете, у меня всякий раз такое чувство странное. И мне за это еще платят. Я так счастлива попасть в Алупку, погулять по парку. Я так счастлива попасть в Ливадию, где я уже не работаю. И я так рада побывать, скажем, на дегустации вместе со своими клиентами. Мне кажется, что это еще я должна заплатить, а тут мне платят. То есть это на самом деле удовольствие. И я всякий раз говорю своим экскурсантам, запоминайте то, что вы видите. Может быть, через несколько лет вы это не увидите.
«Хорошая будет жизнь лет через 50», — говорит доктор Королёв в рассказе Чехова «Случай из практики». Жаль только, что мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть. Рассказ был написан в 1898 году, а чуть меньше, чем через 50 лет, начнется война. Дом-музей Антона Павловича Чехова в Ялте. Нас принимает Ксения Васильевна Жукова, старший научный сотрудник.
Собственно говоря, я начинала знакомство с Марией Павловной еще в свои детские годы. Мы рядом жили, и я часто бывала в доме с Михаилом Павловичем, встречалась с младшим братом Антона Павловича. Он как-то предложил мне, а в математике сильна ты, приходи, будем заниматься. А когда я закончила школу, Марии Павловне нужен был экскурсовод. И она сказала, что вы здесь часто бывали, и я вас быстро подготовлю. Так я оказалась сотрудником музея в 41-м году, в октябре месяце. Но мы не знали, что оккупанты в Крым придут скоро, потому что 6 ноября мы слушали речь Сталина по радио, и он уверял, что не топтать немецким сапогам советского Крыма. А утром 7 ноября они были уже здесь, в Ялте. Сюда зашла небольшая группа немцев. Когда они все осмотрели, переводчик и говорит Марии Павловне, что здесь будет жить майор немецкой армии. А Мария Павловна закрыла кабинет Антона Павловича на ключ и сказала, что это мемориальный музей писателя Чехова, которого знают во всем мире. И его произведения на немецкий язык были при жизни переведены. А в кабинете вы видели фотографию вашего соотечественника, Гауптмана, драматурга. Ну, они закивали головами, что это правильно, так. Но если вашего офицера устроит гостиная, а больше я вам ничего предложить не могу. Он в гостиной прожил несколько дней, а на первом этаже там несколько солдат немецких было. Но в скорости они ушли на Севастополь, и больше этот майор здесь не появлялся. Но на двери парадной он грифельным карандашом сделал надпись. Мы не знали, что гласит эта надпись. Пришел сюда как-то начальник гарнизона немецкого. Он долго топтался во дворе, не решаясь войти. А мы были в комнате у Марии Павловны. В окошко видели, что пришел немец с переводчиком. Но он увидел, что кто-то выглянул. Тогда позвонил и сказал, почему здесь такая надпись. Она запрещает входить в дом. Ее надо стереть. Пусть люди ходят и смотрят. Но Мария Павловна стирать не стала, поскольку решили, что это будет как бы охранной грамотой о том, что дом ее собственный, у нее сохранились документы «Купчая крепость».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Ялта. Бархатный сезон».
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Ялта. Бархатный сезон.
Тот же Сережа Новиков, это человек, который очень неразрывно был связан с Ялтой. Если, скажем, мои родные появляются здесь вот в 20-е годы, только перед землетрясением, то его жили еще до революции родственники в Ялте. Такой коренной ялтинец. У него был замечательный текст по национальности «Я ялтинец». И был посвящен вот детству в этом достаточно многонациональном городе.
Павел Александрович Ардюков.
Сережа, к сожалению, очень рано ушел, умер в 51 год. 31 июля прошлого года. Это не заживающая рана, потому что есть люди, которых не то чтобы не замечаешь, когда они есть в городе, но кажется, что они есть всегда, и они его настолько уже составная часть, что, в общем, с ними ничего не может случиться, что сам город их охраняет, поскольку ему без них плохо. Но вот когда такие люди уходят, то вот эти пустоты и дыры, они зияют, конечно. Чем он только не занимался, он был и научным сотрудником на Поляне сказок, работал в библиотеке, вел студию детскую, поэтическую, писал газеты, издал, к сожалению, всего 2 книжки. В последнее время печатался в «Новом мире», ну так, достаточно нерегулярно, раз в год. А по-человечески это был один из таких самых теплых, отзывчивых людей и очень ялтинских. Ну, открытый, как ялтинские дворики. Вот он в таком ялтинском открытом дворике вырос, под инжиром, скажем. Вот он таким, в хорошем смысле слова, простым, приветливым человеком, легко заводил дружбы. Он никогда никого не обманывал, чаще обманывали его и подводили. И совершенно был человек бесхитростный и удивительно душевно тонкий, у которого жизнь закончилась достаточно трагически, потому что мы, ну, грубо говоря, его не уберегли. Ему было плохо в последние годы, он бедствовал. Он нигде не работал, в какой-то степени растерял друзей. Кто-то умер, кто-то переехал в другой город. И просто времена-то были такие смутные, что заблудиться в них было проще простого. У него были замечательные стихи, посвященные памяти матери, а Сережу в его ситуации подкосило и то, что у него друг за другом ушли мать и отец. Он очень болезненно это переживал и прожил после этого недолго. Сережа в одной из своих заметок газетных написал, что в Ялте не слышно цикад. Вот для него это было метафорой того, что Ялта перестает быть Ялтой. Цикады слышны, их можно услышать, но поэт всегда чувствует все тоньше, чем в чем-то он, наверное, был прав.
«Поверх барьеров. Ялта. Бархатный сезон». Передачу подготовила Ирина Колесникова. Впервые в эфире 14 ноября 2003 года.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». В этом выпуске передача Ирины Колесниковой «Ялта. Бархатный сезон».
Гурзуф. Маленькая бухта. Много чаек. На невысокой скале под огромным инжиром стоит белая мазанка, или по-местному сакля.
Это дача Чехова, которую писатель завещал своей жене Ольге Леонардовне Книпер-Чеховой. А рядом жила...
Мединета там ее называли. Это была моя тетя и очень была близко с Книпер-Чеховой.
Айше Смаиловна Мимеджанова, радиожурналист, автор и ведущая передачи на татарском языке «Ялтанын Сеси», «Голос Ялты». В годы войны была партизанкой.
Мои прадеды владели очень большими имениями. С этой стороны Алушты, под этой горой Костель, была небольшая деревня. С людьми вместе все, что там находилось, было дедушкино. Мамин папа мой дедушка родной. Он закончил в Стамбуле ветеринарное заведение и лечил. Один единственный, два фаэтона его возили. В одном фаэтоне он сам, а в другом инструменты и все, что нужно. И вот однажды утром приближался всадник. «Эфенди, тебя просит царь». А царь тогда был здесь, в Ливадии, с семьей. Заболела кобыла его любимая. Ну, он быстренько собрался и прибыл в Ливадийский дворец к царю. Подошел, а кобыла никого не подпускает. У моего деда был особый голос. Он настолько был мягкий. Я помню, мне было мало лет, он когда приходил к нам в Айданиль. Мы баловались. Папа нас наказывал, он говорит, не надо их наказывать, они очень добрые, хорошие дети. Такой небольшого роста, опрятный, ну, восточный интеллигент. И вот он подошел, узнал, как зовут эту кобылу, стал ее гладить, потом на ухо ей что-то сказал. Она притихла, дала себя осмотреть. Дедушка целые сутки там находился. А царь каждый час заходил и спрашивал, как дела. И когда на второй день кобыла уже ест, веселая, все... Царь сказал, сколько тебе дать? Дедушка положил руку к сердцу, говорит, ваше величество, я же ваш подданный, не надо мне ничего. И уехал. А управляла моя бабушка, она была очень строгая, крутая. Но дедушка такой мягкий, никогда его дома нет, а там сотнями работники, дети растут, их надо всех воспитывать. Они были очень богатые, но... знали меру всему. Однажды мама говорит, я ткала. И у нее там что-то испортилось, брак. Она с хворостинкой по рукам маму. Бабушка, чтоб не делала брака. И везде она поспевала. Одевалась очень строго. Зимой длинное платье. Кончики туфель видно. Остроносые, мама говорила, ботинки, отороченные мехом. Платок такой небольшой вокруг спины, чтоб тепло было. На голове тоже платок. И вот целый день она носилась везде, везде ее голос был слышен. Ее боялись, но любили. А мамин брат Абдулла звали его. Голубоглазый. У меня есть фотография. Очень красивый. И вот одна из работниц чуть не повесилась от любви к нему. Ее еле-еле спасли. Она так плакала, когда он болел, но потом умер молодой совсем. От воспаления легких. И даже дедушка не спас его. А его семью... Абдулла Дае, у него был сын Сейдамет, была сноха Фатыма и внук Ибраимчику 1.5 года. Их всех немцы расстреляли.
Музей не работал.
Ксения Васильевна Жукова.
У нас было всего 5 человек. Мария Павловна. С ней жила Пелагея Павловна Диева. Это старушка, которая еще при матери Чехова была. И заместительница Марии Павловны Янова Елена Филипповна. И жена садовника, погибшего во время войны. Мы приходили с утра, когда уже уходили оккупанты. А в комендантский час мы уходили около 5 часов. Внутри дома жизнь проходила обычно, как всегда. Мария Павловна работала над сбором писем, а я печатала на машинке. Если что нужно было, где-то я помогала. Я, например, в саду Антона Павловича обрезала сушняк для того, чтобы Марии Павловне отопить комнатку ее. У нее в комнатке маленькая печурочка стояла. И на этой печечке она себе утром рано готовила кофе. Манную кашку, пока была крупа, а потом уже затирку такую из муки. Ну и мы обедали иногда вместе. Ну, я приносила молоко, у нас козочка была. Еще Михаил Павлович, когда был, я сюда молоко ему приносила, отсюда пошло знакомство у нас. Так вот друг другу помогали. Она вселяла надежду, что все кончится, все будет хорошо, что вернется наша армия сюда. И 15 апреля в 44-м году упали бомбы в саду. А 16 апреля уже Ялта была освобождена, в Севастополе еще шли бои. Ну, она как мать была наша вообще. Когда я выходила замуж, она сказала, обязательно приходи с мужем ко мне. Мы поднимались к ней по лестнице, а в это время она посыпала нас пшеничкой, да, с конфетами, с монетками. По старинному обычаю. Ее долго я не могла забыть, я почти каждый день ходила на кладбище. Там был похоронен Михаил Павлович и мама Антона Павловича, Евгения Яковлевна. А между ними было место для Марии Павловны, там 3 чеховских могилки. И Мария Павловна еще в то время посадила там кипарисы. Так они стоят, как свечи.
В 1944 году мы жили в совхозе «Айданиль». Это филиал комбината «Массандры».
Айше Смаиловна Мемеджанова.
Первый раз, когда они пришли в совхоз, им кто-то доложил, что папа ведет агитационную против них работу. Виноградник, когда не подрезается, он как змея ползет и за что-нибудь цепляется. И там нет никаких доходов. И вот папа учил этому. Пусть ползет, но немцам ни одной кисточки. Кто-то доложил. Они вытащили папу из дома и при всех избили. А папа был очень уважаемый, с достоинством, умный человек. Он был знаменитый виноградарь. Это было 11 апреля. Их увезли. Сестру, брата его, дядю. В общем, 12 человек из нашей родни. Под Массандрой есть такое местечко, Джемиет называется. А внизу, над морем, колодцы старые. 95 человек привезли. И один дедушка мне рассказывал, тоже пожилой, старый. Говорит, раздели догола. Издевались, потешались. Они были все пьяные. И среди них разные нации. Жандармерия. А потом по 5 человек подводили к колодцу и расстреливали из пулеметов. Дед говорит, там такой был гул, крик. Овчарки гавкают. Пулеметы строчат, люди кричат. Я искала это место 10 лет. И потом вот этот дедушка, который мне рассказал, он мне показал. Ну, я, конечно, упала без чувств. А как они узнали? 1953 год был очень засушливым. И люди искали воду. Подошли к этому колодцу, стали копать. А там трупы, зловоние, кровь спекшаяся. Еще ж 9 лет только прошло. Ну, а потом пришли солдаты, раскопали и рядом похоронили. Потом поручили морскому порту, поставили камень. Я написала, кого знаю, там 30 человек. Наша родня и другие татары, подпольщики. Через год камня не стало. Гранитный огромный камень. Куда делся, столько мы искали, потом так и не нашли. Ну, вот кому он помешал?
Сейчас, Смаиловна, спойте, пожалуйста, песню, которой 400 лет.
Сойли! Она говорит, не заставляй меня говорить, потому что у меня очень много наболело. Я в разлуке с родными, и теперь эта жизнь моя хуже смерти. Голем бана, чохтан все нюктюр.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Ялта. Бархатный сезон».
Просто росчерком пера, как говорится, раз, и все, отстреляли оперу.
Виктор Вадимович Лопатин. Скрипач, дирижер, художник. 25 лет возглавлял народную оперу.
То же самое, в общем-то, и с Рюмином было. Примерно так же разгромили все, он приходит, ничего нет. Там антресоли забиты были, ни декораций, ни портретов, ничего нет. Грубо говорить, ну, по-фашистски все это сделано. Вот фашисты уничтожали, уходя. И вот они уничтожили все.
В 90-м году театр, ну, образно говоря, так по Чехову давайте будем говорить, подстрелен был, как чайка, на взлете. На необыкновенном взлете.
Валерий Николаевич Рюмин закончил Щукинское училище в Москве. Работал актером и режиссером Народного театра драмы Ялтинского дома учителя. Теперь экскурсовод на теплоходе «Маргейт».
Последние 10 лет моей театральной жизни я вот отдал Ялтинскому дому учителя. Собственно, я и вышел из него. В школе, уже в старших классах я ходил туда. Хотя он создавался как любительский театр в 1957 году, но подход творчеству был профессиональным.
Что произошло?
События предгрозовые, события развала Союза. Обком Союза решил, значит, ликвидировать этот театр. Был издан указ в условиях сложившегося финансового дефицита. И в Ялте была целая буря. Подключилась к нам пресса, конечно. Общественность города, школы, музей Чехова, краеведческий музей. Составили письмо в наши партийные организации. В Киев писали. Оттуда приезжал товарищ. Искали выхода, значит, как так закрыть? Дом учителя, театр, это невозможно. Но закрыли. Хозяйство-то у нас было очень большое и солидное. У нас в репертуаре был «Макбет», у нас чеховский репертуар. Это Иванов, это «Дядя Ваня», великолепный спектакль был. И «Чайка» была, миниатюры чеховские, Островские. Приезжали съемочные группы сюда, они очень часто к нам обращались за костюмами, за мебелью. Мебель у нас была антикварная. Это вот за 35 лет люди приносили. Это была натуральная мебель конца 19-го столетия. Приходит старушка, приносит подвенечное платье. Это шелк, лиф на косточках. Такого сейчас никто не шьет. Рукава, жиго, рукава такие. Вот в это платье мы одели в Иванове Сашеньку на свадьбе. А приходит женщина и говорит, вот у меня есть старый фрак. Мы посмотрели его, а там такое сукно. Оно такое гладкое, харьковская фирма. И год 1898, вот этот фрак я одевал в Иванове.
Как он на вас сидел?
Великолепно. Не так, как современные фраки. Там какие-то подкладки, плечи. Там уже сформирована фигура. Вот у нас была Анна Васильевна Дворкина. Она работала в иностранном отделе Ялтинской библиотеки. Она играла Раневскую в 1960 году. Я тогда играл Петю Трофимова. Поставили его к столетию рождения Чехова. Принимали участие Дом-музей Чехова из филармонии покойник Арбенин, этот наш знаменитый чтец. Вот Дворкина, она, видно, была не из простой фамилии. Как-то зашел разговор, вот афороска о нашей церкви, Воскресение Христово. Она говорит, а я венчалась в этой церкви. Значит, это было до закрытия. Ее закрыли в 1929 году, в разгул этого антирелигиозного шабаша. Она рассказывала, как она ехала туда в экипаже. В военное время она работала на бирже. Как она делала поддельные документы, как она рисковала своей жизнью. В расцвет театра у руля стояли, ну, люди, вот Маргарита Николаевна Санькова, покойница. Она была директором дома учителя. Интеллигентная женщина. Она закончила Ростовский университет. Исторический и филологический факультет. Одареннейший человек. Амплуа – это лирико-драматическая героиня. Страшно подумать, что уже 13 лет прошло. А ялтинцы-старики встречают меня до сих пор, спрашивают. Поговорим иногда, поахаем, поохаем.
Виктор Вадимович Лопатин.
У меня носило много. Родился в Москве, детство провел в Ростове-на-Дону, эвакуировались в Новосибирск. В Новосибирске жил до 63-го года. Ну, потом по состоянию здоровья жены, пришлось просто там, бежать, как говорится, в Ялту. Ну, есть чем, как говорится, похвастаться. За 25 лет 25 опер полноценных. Спектакли шли в театре Чехова с оркестрами, декорациями. То есть приезжие люди не сразу соображали, что это народная опера. То есть они думали, профессиональный театр, особенно нас тронула сеньора Брико, американский дирижер, она итальянка из Нью-Йорка. Она приехала, сидела в ложе, и после спектакля подошла. Я чувствую, что она не понимает, что это опера народная. Ну, я по-итальянски немножко. И, в общем, я объясняю, она никак не может понять. Как? Солисты все это самая настоящая самодеятельность, в полном смысле слова. Ну, по-моему, она так и уехала с ощущением, что это просто, так сказать, пропаганда красная. У нас была педагог французского языка, в 9-й школе она преподавала. Она нотную грамоту не знала. И вот мы так вот допились до того, что когда в филармонии Щедрина, кстати, давали сюиту из оперы «Не только любовь», симфоническую, там есть вокальный номер, знаменитая песня «Частушки Варвары» для экстра-певиц, трудность необычайная. а она нот даже не знает. А через неделю концерт. Я говорю, ничего, Алексей Федорович, все будет в порядке, давайте ноты. Неделю посидели, она пела блестяще, зал, ну, если не рыдал, то ахал, конечно, потому что она там такие, так сказать, делала дела. И даже лауреат конкурса Чайковского, скрипач, говорит, а что ж я буду выходить играть, вы зал уже сняли. Ну, он шутил, может быть. Вот, и поэтому, конечно, обидно. Обидно, что уничтожили оба театра. Ну, мы год проработали без зарплаты, потому что думали, ну, одумаются, там как-то вернут. Нет, когда уже замки повесили, декорации вывезли на свалку, костюмы раздали по санаториям, ноты куда-то раздали, все уничтожили. Ну, в общем, сами не гнушался петь Козловский. А Щедрин просто предложил, давай переезжай в Москву, но поменять квартиру надо было, у меня не было. Ну, моей не было, моей, я ж не могу чужую квартиру менять. Там и родители, жены.
А не жалеете?
А трудно сказать, вы знаете, я не знаю, как бы там сложилось. Вы понимаете, я наблюдаю, как в профессиональном деле, вот в симфоническом, в Москве, вот в госоркестре, везде трудности большие. Там со всех сторон обложили вот эти, кто лучше понимает в искусстве. А мы себе свое делаем. Мы ставим, что хотим. Вот захотели «Служанка госпожа». Первая комическая опера в мировой литературе. Поставили блестяще.
Виктор Вадимович, а скажите, помогло море вашей супруге? Климат помог?
Да.
У нее
да,
астма была?
Да, астма была, и она лучше себя чувствовала. Она работала в музыкальной школе, преподавала фортепиано, она пианистка. Ну, несчастный случай ее сгубил, она умерла. Мы жили на втором этаже, а внизу хулиганы. Приехала эта милиция, и они применили черемуху. Его опрыскать, чтобы он успокоился. Она выглянула в окно, черемуха поднялась и ударила, и спазм, ну, она задохнулась. Это было уже много лет назад, 20 лет назад.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Ялта. Бархатный сезон».
Закрытие театра я почти сделал самоубийцу Эрдмана.
Валерий Николаевич Рюмин.
Что не нужен маленький человек? Ну, как маленький? Ну, не в том смысле, что незначащий, а вот человек со своими запросами естественными, обыкновенными, он сейчас не интересен ни государству, ни обществу. Вот такая какая-то антигуманная у нас сейчас ситуация.
Тот же Сережа Новиков, это человек, который очень неразрывно был связан с Ялтой. Если, скажем, мои родные появляются здесь вот в 20-е годы, только перед землетрясением, то его жили еще до революции родственники в Ялте. Такой коренной ялтинец. У него был замечательный текст по национальности «Я ялтинец». И был посвящен вот детству в этом достаточно многонациональном городе.
Павел Александрович Ардюков.
Сережа, к сожалению, очень рано ушел, умер в 51 год, 31 июля прошлого года. Это не заживающая рана, потому что есть люди, которых не то чтобы не замечаешь, когда они есть в городе, но кажется, что они есть всегда, и они его настолько уже составная часть, что, в общем, с ними ничего не может случиться, что сам город их охраняет, поскольку ему без них плохо. Но вот когда такие люди уходят, то вот эти пустоты и дыры, они зияют, конечно. Чем он только не занимался, он был и научным сотрудником на Поляне сказок, работал в библиотеке, вел студию детскую, поэтическую, писал газеты, издал, к сожалению, всего две книжки. В последнее время печатался в «Новом мире», ну так, достаточно нерегулярно, раз в год. А по-человечески это был один из таких самых теплых, отзывчивых людей и очень ялтинских. Ну, открытый, как ялтинские дворики. Вот он в таком ялтинском открытом дворике вырос, под инжиром, скажем. И вот он таким, в хорошем смысле слова, простым, приветливым человеком, легко заводил дружбы. Он никогда никого не обманывал, чаще обманывали его и подводили. И совершенно был человек бесхитростный и удивительно душевно тонкий, у которого жизнь закончилась достаточно трагически, потому что мы Ну, грубо говоря, его не уберегли. Ему было плохо в последние годы, он бедствовал. Он нигде не работал, в какой-то степени растерял друзей. Кто-то умер, кто-то переехал в другой город. И просто времена-то были такие смутные, что заблудиться в них было проще простого. У него были замечательные стихи, посвященные памяти матери, а Сережу в его ситуации подкосило и то, что у него друг за другом ушли мать и отец. Он очень болезненно это переживал и прожил после этого недолго. Сережа в одной из своих заметок газетных написал, что в Ялте не слышно цикад. Вот для него это было метафорой того, что Ялта перестает быть Ялтой. Цикады слышны, их можно услышать, но поэт всегда чувствует все тоньше, чем... В чем-то он, наверное, был прав.
При Чехове кричали цикады.
Чехов. Ну, вы знаете, наверное, жить в таком городе, как Ялта, так сказать, с умом и совестью, то нельзя в какой-то степени не соприкоснуться вот с этой чеховской стихией, скажем так. Тебя уже город начинает сам лепить по образу и подобию. Хотя чеховская тематика ялтинская, как мы знаем, не исчерпывается нисколько, да, все это больше и шире.
Виктор Вадимович Лопатин.
У меня, кстати, недавно было предложение горосполком. Савельев курирует культуру. Я обратился к нему, а как насчет восстановить? Ялта хочет быть европейским курортом, как без театров. Хорошо летняя эстрада, а если кому хочется серьезное что-то? Он ответил, внимательно изучив ваше письмо, отвечаем, что в нынешнем году это не получится, потому что деньги в бюджет не заложены, а на следующий год поговорим.
Виктор Вадимович, чем сейчас вы занимаетесь?
Ну, мне, кстати, повезло, что удалось сохранить все мои привязанности, мои, так сказать, любви. Музыкой я занимаюсь при Центре культуры в Никите, Никитский сад. Я там создал камерный оркестр. Декада была немецкой культуры. Играли там немцы, Баха, там все. Повезло, что все классики – это немцы. Еще я там веду студию. Тут замечательный все-таки, на мой взгляд, человек Джоз. Она сейчас зампредседателя Совета министров Крыма. Она была педагогом школы Масандовской. Я пришел к ней, предложил вести уроки шахмат для малышей и для старшеклассников 9, 10, 11, стенографию. Я еще стенограф, да. Я люблю это дело и преподаю. Школьники там меня встречали, уже вдруг здоровая девица. Говорит, здравствуйте, ваше величество. Дело в том, что я был всегда в костюме короля с бородой и с усами, с наклеенными. И мы вспомнили, когда она стала мэром Масандровского постсовета. Я говорю, все, давайте теперь студию художественную. Студия рисунок и живопись. То есть по программе Суриковской школы в Москве. У меня 3 диплома.
А вот вся ваша деятельность, вот это на общественных началах или вы какие-то деньги получаете?
Ну, студия, скажем, минимальная зарплата. Ну, сейчас, не знаю, была 140.
140 гривен.
Да, потому что дали звание народный. Плюс заслуженный работник культуры мне присвоили звание. Значит, наверное, там какие-то проценты идут, я даже не интересовался.
Если округлить 200 гривен, это меньше 40 долларов.
Дитя войны. Уже я привык к тому, к минимуму, жесткому минимуму. Голодали, все ели, беду ели. У меня привычка крошки со стола собирать. Это военная привычка. Знаете, сметаешь крошки в ладошку, чтобы ничто не пропало. И сейчас я обхожу, я могу на чае и хлебе просидеть долго. Могу неделю пока там до пенсии, до зарплаты. Так что у меня такие потребности минимальные. А вот, конечно, обидно, там альбом, там Веласкес. Ах, как бы его купить.
Виктор Вадимович, в свои 70 лет вы, судя по всему, умеете радоваться жизни. Вот скажите, пожалуйста, в чем секрет, по-вашему?
Ну, вот жизнь же и дает эту радость. Жизнь и искусство. Вот дня не можешь прожить, чтобы там что-то не сделать такого вот. Там людям, себе, да новые
вещи. Какая у вас мечта?
Мечта восстановить оперу Ялте. Это самая голубая мечта. Это реально. Вот мне и Щедрин говорил, вообще, почему вы работаете в Ялте? У нас, говорит, дирижеров нет в стране. Ваша работа в Ялте – это все равно, что мыть пол шампанским.
Виктор Вадимович, у каждого города своя мелодия. Скажите, у Ялты какая может быть мелодия?
Есть мелодия такая. Это композитор Ребиков. Он известен, ну, к сожалению, одним произведением в широких кругах. Это знаменитый вальс «Елка». К сожалению, его могилу найти не удалось.
Он тоже умер в Ялте.
В Ялте, да.
Тоже болел туберкулезом.
Ну, наверное, да. По-другому не попадает сюда. Все конец 19 века. Вот когда Ялта стала городом, уездным городом.
Виктор
вот,
Вадимович,
мелодия...
напойте, пожалуйста.
Да. Ну, я своим хриплым голосом. И так далее.
19 октября. Вещи собраны. Пора уезжать. Осталась одна мечта – увидеть Ялту с моря. Помните, у Бродского в поэме посвящается Ялте. За кормой струился пенистый шипящий след. И полуостров постепенно таял в полночной тьме. Вернее, возвращался к тем очертаниям, о которых нам твердит географическая карта.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Ялта. Бархатный сезон». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Редактор Игорь Померанцев.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.